В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуминске-Инвале. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе быстрые и обычные, платные и бесплатные, годные и некачественные тесты на коронавирус. Какова ситуация с ними в Грузии? Что означает на практике режим чрезвычайного положения, введенный в самопровозглашенной республике Абхазия, вводимый с завтрашнего дня? Карантин в Южной Осетии также вводится с полуночи. Рассказываем о сути применяемых мер. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инфицирован коронавирусом. Об этом политик рассказал в своем твиттере.
У меня появились некоторые симптомы. Температура и кашель. Тест на коронавирус оказался положительным. Теперь я самоизолируюсь и буду работать из дома. Это самое правильное, что можно сделать. Но не сомневайтесь, благодаря современным технологиям я продолжу работать. Я буду на связи с правительством, чтобы продолжать бороться с коронавирусом.
Позднее в пятницу было объявлено, что коронавирусом заразился и министр здравоохранения Великобритании Майкл Хэнкок. У него тоже мягкие симптомы инфекции. Накануне было объявлено, что коронавирус выявлен и у наследника британского престола принца Чарльза. Несколько дней назад в Британии из-за эпидемии был введен общенациональный карантин. Фронтмен немецкой группы «Рамштайн» Тиль Линдеман помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции, сообщила газета «Бильд». 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России. По возвращении у него был выявлен коронавирус нового типа, а затем диагностирована пневмония. Как отмечает местное издание «Берлинен Цайтунг», состояние музыканта уже улучшилось. Опасности для его жизни нет. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Они опередили Китай, откуда начал распространяться вирус. На сегодняшний день там заражены более 91 тысяч человек. Из них умерли 1358 человек в Китае, что почти в три раза больше, чем в Китае. Наиболее тяжелая ситуация с распространением инфекции сложилась в штате Нью-Йорк. Там более 37 тысяч инфицированных, что в несколько раз больше, чем в Нью-Джерси, Калифорнии и других штатах. Зараженные есть во всех американских штатах. В Нью-Йорке, как и в ряде других мест в Америке, объявлен карантин. За прошедшие сутки в Испании от коронавируса скончались 655 человек. Всего в Испании зафиксировано более 64 тысяч случаев заражения, что на 7871 больше, чем днем ранее. Сообщается, что растет количество смертей среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности, в домах престарелых. Испания вторая по количеству заразившихся европейская страна после Италии. В четверг чрезвычайное положение в Испании продлили до 12 апреля. В стране закрыто больше часть магазинов, заведений и компаний. Министр здравоохранения Испании Фернандо Симон на пресс-конференции в четверг заявил, что эпидемия стабилизируется. Цитата. «Это правда, что сегодня зарегистрировано больше смертей, чем вчера. Но правда и то, что в процентном соотношении сегодняшний рост примерно равен сумме роста последних трех дней. И мы видим в этом явную стабилизацию», цитирует его агентство Рейтер. Испанское министерство здравоохранения сообщает, что 9 тысяч тестов на вирус, приобретенных у китайской компании, оказались дефектными. Эти наборы больше не используются.
Эхо Кавказа. Новости.
В ФРГ ученые смоделировали сценарий распространения коронавируса и пришли к выводу, что при массовом проведении теста на вирус и изоляции инфицированных заразиться может 1 миллион человек, а умереть около 12 тысяч. Без этих мер число смертей превысит 1 миллион. Исследование было проведено по заказу министра внутренних дел страны. По информации журнала Der Spiegel, газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, В конфиденциальном документе эксперты рекомендуют взять пример с Южной Кореи, проводить массовое тестирование, изолировать инфицированных людей. Исследователи смоделировали сценарий, по которому 6 апреля проводится по 50 тысяч тестов в день, с 13 по 100 тысяч, а в конце апреля по 200 тысяч. От прежней методики по принципу «проводим тесты, чтобы подтвердить ситуацию», следует отказаться в пользу принципа «проводим тесты, чтобы предвидеть ситуацию», считают специалисты. Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться 2 месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретает только небольшая часть населения. В худшем случае, если государство не предпримет достаточных мер, авторы исследования допускают, что уже в скором будущем будут заражены 70% населения. При этом более 80% людей, нуждающихся в интенсивном медицинском обслуживании, не смогут попасть в больницы, а число летальных исходов превысит 1 миллион, считают немецкие ученые. Европол сообщил о резком росте числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса. Преступники и банды очень быстро адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе. Агентство констатировало увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, пребывание большей части людей дома, их удаленную работу, ограничение общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии, сообщает организация. Всероссийское голосование о поправках к Конституции в России, одна из которых предусматривает обнуление сроков президента страны Владимира Путина, может пройти в среду 27 мая или 3 июня. Такие даты предварительно наметили в администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания подчеркивают, что эти даты только ориентировочные, поскольку пока не ясно, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в России. Из-за эпидемии Путин перенес голосование, которое было назначено на 22 апреля на неопределенный срок. Глава ЦИК Алла Панфилова в пятницу подтвердила, что досрочное голосование, которое должно было начаться 1 апреля, не начнется в срок. При этом она сказала, что голосование по поправкам не будет проводиться в единый день голосования, когда в ряде регионов выбирают губернаторов и законодательные собрания в сентябре.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия аннулировала контракт на закупку 215 тысяч быстрых тестов, производимых китайской компанией Shenzhen Bio Easy Biotechnology. От ее продукции ранее отказался и Минздрав Испании, подвергнув сомнению качество тестов. Какова ситуация в Грузии на сегодняшний день? Стоит ли ожидать введения строгого карантина в масштабах всей страны? Расскажет Анастасия Славинская.
Компания BioEasy, исходя из того, что это ответственная компания, сама опубликовала ноту и отозвала свою продукцию из тех стран, которым она уже была продана, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Согласно документу, который оказался в распоряжении Радио Свобода, 215 тысяч быстрых тестов должны были обойтись Грузии в 1 миллион 182 тысячи долларов. Сумма, как заявила Тикарадзе, еще не была перечислена производителю. Сейчас Минздрав ведет переговоры с другой компанией. Когда соглашение будет достигнуто, качество ее продукции будет перепроверено на месте, в Грузии, сказала глава ведомства. У Грузии был оформлен контракт с этой компанией. Впрочем, сегодня в лаборатории Лугара у нас нет тестов, произведенных ею. Контракт аннулирован. Мы ведем переговоры с другой компанией, с которой мы работаем по той же стратегии. В Грузию будет доставлено 2000 пробных тестов. Если их надежность будет подтверждена с нашей стороны, мы осуществим закупку дополнительного количества. Любой новый тест, который ввозится на территорию Грузии, проходит определенное наблюдение. Наблюдение заключается в том, что все тесты перепроверяются по апробированной в Лугаре системе. В Минздраве заявляют, что 1000 тестов, которые Грузия получила в подарок от Китая и направила для проверки населения закрытых на карантин муниципалитетов Марнауле и Балниси, произведены другой компанией и являются высоконадежными. Согласно протоколу, утвержденному грузинским Минздравом, тестирование на коронавирус проходят следующие категории людей.
Лицам, которые за 14 дней до проявления симптомов путешествовали в страны, которые ВОЗ объявил зоной риска. Лицам, которые контактировали с теми, кто приехал из этих стран. Лицам, которые за 14 14 дней до проявления симптомов контактировали с теми, у кого подозревают наличие инфекции, или с теми, у кого коронавирус уже был выявлен. Лицам, которые работали или находились в тех медучреждениях, где проходили лечение люди с подтвержденным или возможным диагнозом.
Если человек относится к одной из этих категорий, его тестируют, а стоимость теста покрывает государство. Впрочем, теперь провериться может уже каждый желающий. Правда, за свой счет. Центр катастроф опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, из которого следует, что его представители готовы проводить тестирование граждан на дому. Стоит услуга 150 лари. В Минздраве заявляют, что центр катастроф – одна из четырех компаний, которая получила право проводить тесты на коммерческой основе. Государство работает над установлением цены. Очень скоро мы определим рыночную стоимость теста. Что касается этой компании, агентство регулирования Минздрава и комиссия, в состав которой входят наши инфекционисты, выразили доверие лишь четырем компаниям, которые смогут проводить тесты. Эта компания входит в их число. Заявила глава ведомства. В то же время проведение теста и даже полученный отрицательный ответ не обнуляют ограничения и рекомендации, действующие в стране. Власти не спешат вводить строгий карантин в масштабах всей страны, но такая необходимость может возникнуть, если распространение инфекции примет более широкие масштабы. И главным механизмом для ее сдерживания остается социальное дистанцирование. В очередной раз напомнил сегодня Паата Имнадзе, замглавы Центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
Мы остаемся на одной позиции. Необходимо максимально сокращать контакты. Это очень сложно говорить, но это касается всех и вся. И церкви, и круга друзей, и больших семейных собраний. Большинство случаев, которые пришли к нам в страну и распространились, это в основном были семейные кластеры. Были случаи распространения инфекции среди друзей. Я всех призываю еще раз быть максимально осторожными. Сейчас не время дружеских и семейных посиделок, собраний на улице, в том числе и в церкви.
Сказал Паата Имнадзе. Всего, по информации, на 8 часов вечера сегодняшнего дня в Грузии выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом. В режиме карантина находится 4505 человек, под стационарным наблюдением 247. Количество выздоровевших увеличилось до 14. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня утром исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Депутаты парламента указ одобрили единогласно, однако не все элементы режима ЧС будут задействованы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Парламент Республики Абхазии собрался на заседание сессии, чтобы рассмотреть один вопрос – о введении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Журналистов предупредили, что без масок на заседание парламента пускать не будут, но сами депутаты защититься не пожелали. Из 29 человек, присутствовавших на сессии, только пятеро были в масках. Спикер Валерий Кварчия проинформировал, что на этой неделе это второе внеочередное заседание, посвященное коронавирусной эпидемии. 24 марта депутаты рассмотрели и одобрили распоряжение исполняющего обязанности президента Валерия Бганба о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Сегодня, по словам Валерия Бганба, встал вопрос о создании правовой основы для исполнения этого распоряжения.
Любой сегодня может оспорить наше распоряжение о закрытии, допустим, того же или иного объекта, потому что под ним нет правовых оснований. Поэтому мы попросили вас принять наш указ о введении чрезвычайного положения. У нас не меняется ничего к тому распоряжению, которое вы здесь одобрили, кроме одного, я тоже это хотел бы с вами посоветоваться. Распоряжение Мишустина закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня. Есть опасения, что могут массово начать переходить нашу границу, если мы не поступим таким же образом. До 1 мая, я думаю, что надо закрыть. Я разговаривал с Аслан Георгиевичем, он тоже выразил свое согласие с тем, что нам надо на этот шаг действительно идти. Вот тогда все вопросы, которые возникают в связи с тем, что у нас граница открыта, и идут туристы, и непонятно откуда, это отпадет.
Российско-абхазская граница, по словам Бганба, остается открытой, и пропускной режим на КПП ПСО не меняется. Просто Абхазия закрывает все свои туристические объекты. Люди, которые успели заселиться в гостиницы и отели, останутся. Никто их выселять не планирует. Возникнут трудности у представителей силовых структур с реализацией данного решения, потому что у нас очень много так называемых гостевых домов, в которых по 20-30 комнат, но мы сделаем все возможное, чтобы все эти объекты действительно были закрыты, сказал Бганба. Депутаты приступили к обсуждению режима чрезвычайного положения, которое вводится указом исполняющего обязанности президента в соответствии с конституционным законом. Обсуждение сосредоточилось на статье 4, описывающей комплекс мер, которые могут применять государственные органы в условиях чрезвычайного положения. Всего таких мер описано в законе 20. Депутаты отклонили 9. Они настаивали на том, что в условиях коронавирусной эпидемии нет необходимости в некоторых мерах. В частности, депутаты не одобрили выселение граждан из районов, опасных для проживания, не дали согласия на изъятие огнестрельного оружия и боеприпасов и на принудительное привлечение граждан для выполнения работ. Не согласились ввести запрет на торговлю спиртными напитками, высказались против контроля над СМИ и приостановки деятельности политических партий и общественных организаций, а также не дали права силовикам в местах скопления граждан проводить личный досмотр и досматривать транспортные средства. В то же время депутаты одобрили усиление мер по охране общественного порядка, введение особого режима въезда и выезда, запрещение покидать определенную местность и разрешение выдворять нарушителей общественного порядка к месту их проживания, проведение собраний, митингов и других массовых мероприятий с момента вступления закона в силу будет под запретом. Введение комендантского часа пока не одобрено. Его введение будет обсуждаться только в случае возникновения необходимости. Депутаты говорили о том, что никаких усилий не хватит, чтобы справиться с паникой, поэтому необходимо выявлять и наказывать распространителей фейковых новостей и недостоверной информации. Руководитель аппарата парламента Вадим Бжания зачитал постановление Народного собрания об утверждении указа, исполняющего обязанности президента, о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия, и 29 депутатов проголосовали «за». Чрезвычайное положение вводится с 0 часов 28 марта и пока до 20 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает абхазскую тему наш сухумский автор Виталий Шария. Вводимые правительством самопровозглашенной республики меры активно обсуждаются в обществе. В частности, интернет... Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария ознакомился с интернет-комментариями и решил поделиться своими соображениями о происходящем.
Говорят, что единственным видом сельхозпродукции, цена на которую на сухумском центральном рынке поднялась, причем сразу вдвое, является чеснок. Хотя медики не устают повторять, что он никак против коронавируса не поможет. Сейчас можно услышать немало критических рассуждений относительно принятых в Абхазии карантинных мер. Например, рынок, мол, закроют, но какой в этом толк, если в некоторых прилегающих к нему продуктовых магазинах толчая и скученность народа бывает куда больше. На это я обычно реагирую так: давайте будем законопослушными гражданами и выполнять то, что предписано. А предусмотреть абсолютно все в этой ситуации невозможно. Тем более, что нет среди нас ясновидцев. Никто достоверно не знает, какой ситуация с коронавирусом будет в мире и у нас через неделю, месяц, три месяца. В связи с этим хочется хочется привести и такой пример. Накануне повторных президентских выборов в Абхазии 22 марта отвечал на эхе отдельным людям со стороны, которые недоумевали, почему из-за угрозы проникновения коронавирусной инфекции у нас в республике не хотят отложить проведение этих выборов. И главное в моем ответе было: надо просто ощущать изнутри всю сложность внутриполитической обстановки в Абхазии, чтобы понимать, что дальнейшее затягивание выборного процесса, совершенно непонятно на какой срок, неминуемо приведет к дестабилизации общественно-политической обстановки. Кстати, вчера на встрече с предпринимателями Абхазии исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба высказал ту же мысль. Цитата. «Я вам прямо скажу, что мы должны были провести этот политический процесс, иначе вообще в стране без легитимной власти был бы коллапс. Поэтому, конечно, мы не могли сразу применить все эти меры». Конец цитаты. Судя по всему, он отвечал на зазвучавшие, в частности, в абхазском интернет-сообществе критические рассуждения на этот счет. Интересно, что до выборов все эти интернет-критики помалкивали, очевидно, на своей шкуре, ощущая, насколько промедление с выборами будет для общества смерти подобно. А сейчас вдруг в них заговорил задний ум. И это при том, что спустя почти неделю после выборов ни одного инфицированного коронавирусом в Абхазии по-прежнему не зарегистрировано. Что, помимо прочего, характерно. Эти забубнившие вдруг о том, что стоило бы отложить выборы из-за угрозы пандемии, даже не понимают, насколько они смешно выглядят со стороны. Ведь в словах их нетрудно разглядеть недовольство результатами выборов. Даже если они пишут под никами, все читавшие их посты и комментарии помнят, за кого перед выборами они убивались. А не лучше ли нам всем, независимо от политической ориентации, возблагодарить судьбу за то, что мы успели проскочить этот очень сложный момент жизни страны, выборы главы государства, в момент, когда эпидемиологическая обстановка это еще позволяла. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На всей территории самопровозглашенной республики Южная Осетия с полуночи до 12 апреля вводится карантин. Закрываются рестораны, кафе, спорткомплексы, торговые центры. Запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе многолюдных свадеб и похорон. Лица, приехавшие из стран, входящих в зону риска из-за распространения коронавируса, обязаны встать на учет и самоизолироваться на 14 дней. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Ужесточение мер против распространения коронавируса в Южной Осетии предложил ряд депутатов парламента. Некоторые ссылались на опыт Китая и России, предлагали его рекомендовать проанализировать руководство республики. Однако спикер Алан Татаев, цитирует его местные СМИ, сказал: «У нас для выявления коронавируса есть тест-системы, запасы которых будут еще пополняться. Руководством республики принимаются необходимые меры. Разработан ряд ограничительных мер, которые будут предприняты». Сегодня Татаев подтвердил журналистам: «Мы продолжим работать в обычном режиме, но учитывая меры карантина». Депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев поддерживает мнение тех коллег-парламентариев, которые просят ввести жесткий 10-дневный карантин.
«По действиям власти, которые нас сегодня предпринимают, они принимают какие-то половинчатые решения, и это показывает, что они не понимают или не осознают до конца тех проблем и вызовов, которые перед нами стоят. Вот, например, возьмем детей. Дети на карантине, родители на работе. Возвращаются домой к детям. И поэтому, не дай бог, что произойдет, и вот одна маленькая искорка, и все. И разделяют на госслужащих, которые как бы должны там ходить на работу, чтобы их видели, и все такое. Остальные нет. То есть у кого-то есть иммунитет карантина от коронавируса, у кого-то нету. То есть непонятно. Карантин может быть частичным. Я думаю, что правительство должно понимать, что требуются крайне серьезные меры, ответственные меры. Но насколько наше здравоохранение готово к такому вот развитию ситуации, тоже непонятно. Сколько у нас аппаратов вот этих ИВЛ, я не знаю, например. Необходимо серьезно отнестись к этим вопросам. Вот этой серьезности и ответственности вот пока что не вижу.
Высказался по этому поводу сегодня глава республики Анатолий Бибилов. Он не считает правильным переводить работников госучреждений на работу в дистанционном режиме. Цитата. «Люди должны видеть, что органы госвласти работают, их проблемы решаются не дистанционно, а на месте». Конец цитаты. Сотрудникам МВД поручено обходить административные участки с целью проверки лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящихся в самоизоляции в домашних условиях. Доставляться на карантин в больницы будут и все нарушители государственной границы. Сегодня на заседании правительства был озвучен ряд ограничительных мер, призванных бороться с распространением вирусной инфекции. К примеру, все заезжающие из стран с зафиксированными случаями заражения в Южной Осетии у граждане республики должны в обязательном порядке уведомлять Югосетпотребнадзор. С 28 марта до 13 апреля принято решение приостановить работу всех образовательных учреждений, детских развлекательных центров, компьютерных клубов, мест спортивного досуга, тренажерных залов, бассейнов, салонов красоты, кафе и ресторанов, кроме объектов общественного питания, работающих на вынос, торговых центров и магазинов, кроме продуктовых и аптек, магазинов детского питания, объектов по продаже товаров личной гигиены. У югоостинских предпринимателей и их сотрудников начинаются тяжелые времена, делится в беседе с «Эхом Кавказа» Ирина Гуменская.
Понятно всем, что это негативно отразится на деятельности и предпринимателей, и тех работников, которые работают. Потому что, как правило, наемные работники предпринимателей получают заработную плату за один рабочий день, за выход на работу. В данном случае мы имеем точку общественного питания, кухню, и мы вынуждены будем отправить своих работников в отпуск, неоплачиваемый отпуск, на неопределенный срок. Что негативно отразится, конечно, на их семейном бюджете. И вот эта неопределенность, она также оказывает такое негативное воздействие на моральные составляющие человека, потому что неопределенность – это хуже всего. Для нас, как для предпринимателей, это тоже большой урон, потому что большинство предпринимателей занимаются деятельностью предпринимательской на арендуемых территориях. И чтобы выплачивать аренду нашему арендодателю, мы должны зарабатывать. В данном случае получается, что мы лишены возможности зарабатывать, но в то же время должны держать свои обязательства по договорам аренды.
О том, что будут как-то снижены или отсрочены уплаты арендные, с вами никто пока не говорил? Нет, не слышали ничего такого?
Пока не говорили, но я думаю, что прошло еще недостаточно времени с опубликования заявления, и мы, конечно, надеемся, что нам тоже пойдут на уступки и пересмотрят наши обязательства по арендным договорам.
Но оплата аренды, уход сотрудников, неоплачиваемый отпуск – это не единственные проблемы, которые возникли у предпринимателей, продолжает Ирина Гуменская.
Ограничен ввоз товаров из России. Всем понятно, что люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, завозят товар только из России. И в связи с ситуацией, которая вот началась в России, где ввели обязательные меры по дезинфекции помещений, средства там, индивидуальной защиты, они сразу исчезли с прилавков, но тем не менее Роспотребнадзор проверяет наличие этих средств в торговых точках. Та же самая ситуация наблюдается и здесь, в Южной Осетии. Мы торгуем тоже такими средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими, и быстренько они у нас уже закончились. Но спрос на них не пропал, и явно ощущается недостаток этих средств для того, чтобы люди могли защищаться в это время. А завозить из России их невозможно, даже в малых количествах, потому что их там нет. Также еще в России сейчас действует такая мера, если ты покинул территорию России хотя бы на короткий срок, по возвращении тебя сажают на карантин, который строго проверяют, то есть водитель, который сюда что-то если привез, и он возвращается в Россию, он 2 недели сидит дома и не работает. Поэтому даже мало того, что нехватка товара и средств, которые нужно завозить из России, даже если бы они там были, то люди, которые этим занимаются грузоперевозками, водители, они отказываются это делать, потому что им тоже ребятам нужно работать в России, тоже это их единственный заработок, и поэтому они отказываются.
Если в Южной Осетии вводятся ограничительные меры, продолжила она, было бы хорошо, чтобы правительство продумало также меры, которые помогут предпринимателям в этой сложной ситуации, меры поддержки. Главный санитарный врач Марина Кочева сообщила, что проведенное у 11 пациентов инфекционной больницы тестирование не подтвердило наличие у них опасного заболевания. А генпрокурор Урозмак Джагаев предложил ввести уголовную административную ответственность в отношении лиц, которые будут распространять клевету в отношении людей, якобы болеющих коронавирусом, а также граждан, нарушающих санитарно-эпидемиологические правила. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Центральной инфекционной больнице Тбилиси сообщили о выздоровлении еще одного пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в Грузии зарегистрирован 81 случай заражения. Общее число выздоровевших за последние сутки увеличилось с 10 до 14. Цитата. «Все пациенты, которые покидают нашу клинику по выздоровлению, продолжают находиться в изоляции в течение 2 недель», сказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. «Полностью здоровым пациент считается в том случае, если отрицательным будут 2 теста на коронавирус, проведенные с интервалом в 24 часа. Кроме того, при выписке учитываются результаты лабораторных анализов». Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ о введении чрезвычайного положения. С полуночи 28 марта 2020 года вводится чрезвычайное положение на всей территории республики сроком до полуночи 20 апреля 2020 года. Координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 поручается в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона о правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия, говорится в документе. Сегодня же на экстренном заседании парламента депутаты утвердили указ. За это решение проголосовали все 29 народных избранников, присутствующих на заседании, сообщает Абхазия Информ. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня приняло ряд новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщает агентство РИАС, все граждане, прибывающие из стран с зафиксированными очагом коронавируса, обязаны в обязательном порядке встать на учет. Кроме того, на период до 13 апреля принято решение приостановить работу всех образовательных учреждений, детских развлекательных центров, тренажерных залов, бассейнов, кафе и ресторанов, кроме продуктовых магазинов и аптек. Рекомендуется воздержаться от проведения массовых поминальных мероприятий на период карантина, а проведение свадеб и иных торжеств отложить до 1 мая. Выезжать из Южной Осетии работники госучреждений и организации смогут только по состоянию здоровья и по причине командировки. Вместе с тем Анатолий Бибилов подчеркнул, что не считает правильным переводить работников госучреждений на работу в дистанционном режиме. Люди должны видеть, что госорганы работают, их проблемы решаются не дистанционно, а на месте, заявил. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом, а также вопрос грузоперевозок. Предпринимаются специальные меры по обеспечению бесперебойных грузоперевозок через таможенный пункт Ларс, отмечается в сообщении правительства Армении.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. МИД Грузии призвал граждан, находящихся в карантине за рубежом, не доверять отдельным политикам. Таким был ответ власти на обещание Михаила Саакашвили помочь власти в деле возвращения граждан Грузии на родину. Есть у оппозиции и другие идеи для власти. Их изучила Мзия Парисишвили.
«Меня сотрудничество с такими властями компрометирует сильнее, чем их сотрудничество со мной», сказал Михаил Саакашвили журналисту ТВМ-Товари. «Но третий президент готов рисковать и предлагает свою помощь правительству грузинской мечты, чтобы вызволить граждан Грузии, застрявших в карантине за рубежом».
«У меня есть достаточно связей и ресурсов для организации воздушными и другими путями возвращения этих людей на родину. Естественно, их нужно разместить в карантине, иначе нельзя. Эти люди у нас умрут там с голоду».
Третий президент, который сам не может вернуться на родину, готов поделиться и другими навыками. Благодаря этим умениям, по словам Саакашвили, Грузия не испытала кризис в 2008 году. И хотя в эфире грузинского телеканала Михаил Саакашвили говорил, что сейчас не время сведения счетов и политических преследований, он все-таки упрекнул власть, точнее СГБ, в провокации против представителей его нацдвижения. Накануне они в Зугдиде решили бесплатно раздать маски, перчатки, дезинфекционные средства. Собралось много народу, что запрещено в эти дни, и патруль оштрафовал организаторов благотворительной акции на 15 тысяч лари. Но это не остановило бывшую партию власти и ее молодое крыло. Сегодня они от имени президентской библиотеки Саакашвили, Мцхета и в горе, но раздавали населению медицинские маски, перчатки, но уже строго следили, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию в 1.5 метра. Но не только Михаил Саакашвили из Украины и его нацдвижение в Тбилиси горят желанием помочь Грузии. У других оппозиционных партий тоже есть планы победы над коронавирусом. Лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе напомнил правительству, что лучшая защита – это нападение, и предложил антикризисную стратегию атаки на вирус. Вашадзе за то, чтобы в Грузии началось агрессивное тестирование.
В случае реализации этой стратегии, по нашим прогнозам, 12 апреля можно уже снять всякий карантин. Это после того, как мы начнем быструю диагностику. Все основывается на агрессивной диагностике.
Георгий Вашадзе сообщил, что этот план был разработан ведущими специалистами здравоохранения и призвал власти не игнорировать его стратегию. Свою модель вывода страны из кризиса презентовали сегодня и в политическом движении «Лело». Его лидер Бадри Джапаридзе посчитал, будет достаточно на 300 миллионов долларов США, чтобы спасти курс национальной валюты от резких колебаний. Эти деньги, советуют Нацбанку в Лело, нужно распределить на 3 месяца и установить валютный коридор для лари. Это даст ощущение стабильности, уверен Бадри Джапаридзе. Еще, по его подсчетам, необходимо мобилизовать 1 миллиард лари, чтобы помочь наиболее пострадавшим из-за пандемии гражданам Грузии. Оппозиционные проекты спасения Грузии во власти восприняли с раздражением. Грузинской мечте напомнили, что они находятся у власти и пока успешно справляются с пандемией. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе обвинил оппонентов в популизме.
«Предлагают какие-то антикризисные планы. Они называют такие нереалистичные цифры, которые, если суммировать в разы, превзойдут весь наш госбюджет. Они предлагают нам эти суммы раздать населению. Они сами знают, что это нереалистично, но говорят, чтобы угодить определенному сегменту населения. Но народ все видит».
И этому народу Мамука Мдинарадзе обещал, что очень скоро правительство предоставит реалистичный план, который поможет выйти из кризиса как экономике, так и гражданам. Еще радикальнее был в своих оценках, особенно по отношению к нацдвижению, генсек грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Одно вредительство – это то, что они сделали в Зугдиде. Людей подвергли опасности своими непонятными мероприятиями. Второе вредительство – когда они сравнивают нашу работу со своими мероприятиями. Якобы мы тоже нарушаем правила, когда в рамках межведомственного совета каждый день собираемся по 20-25 человек. И что нас тоже нужно штрафовать».
Не подвергать себя еще большим опасностям призвал и МИД граждан Грузии, которые находятся за рубежом. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство указывает, что в последнее время в соцсетях частные лица и определенные политические группы обещают гражданам Грузии помочь вернуться на родину и с этой целью запрашивают у них личные данные. МИД просит учесть, что во всем мире из-за пандемии очень ограничено транспортное сообщение, и хотя в тексте нет прямых упоминаний о возможном мошенничестве или же вероятности злоупотребления личными данными граждан, МИД общими словами предупреждает. Предлагаемая частными лицами политическими группами помощь не соответствует реальности, содержит риски и, возможно, еще больше осложнит положение граждан. Потому МИД советует гражданам Грузии с осторожностью относиться к таким предложениям и маршрут возвращения на родину планировать исключительно с помощью грузинской дипломатической службы, которая, как отмечается в заявлении, вместе с остальным правительством работает 24 часа для разрешения проблем, вызванных пандемией. То, что власть Грузии на данном этапе успешно борется с коронавирусом, сегодня отметил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее и другие западные лидеры приводили в связи с пандемией Грузию в пример. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В плену у новых правил человеческого общежития. Константин Позов рассказывает, каково жить гражданину Грузии в самом горячем европейском очаге пандемии COVID-19 в Италии, когда грузинские власти не спешат помочь ему вернуться на родину. Он профессиональный психолог, который делится личным опытом, как жить в карантине и не сойти с ума. Мзия Парисишвили связалась с Константином Позовым в Италии.
Я сам лично нахожусь сейчас в городе Римени, но ситуация, в принципе, одинакова везде. Везде это карантинный контроль, то есть люди не выходят из дома, только по особым надобностям, используют определенные формы листа, где ты записываешь свое намерение выйти на улицу, почему, зачем и куда. Это очень серьезно контролируется, полицейские ездят постоянно по улицам, контролируют, останавливают абсолютно, могут оставить женщину, мужчину, молодую девушку, не имеет значения. Досконально всегда интересуется, кто, куда идут, зачем. Поэтому ситуация такая немножко тяжелая ситуация, город пустой, магазины маленькие закрыты, а закрыты в основном большие супермаркеты, куда можно ходить закупаться. Ну вот, вот так что-то очень.
Цены взлетели там? Какая ситуация по поводу продуктов? Дефицит?
Это хороший вопрос. Это надо отметить, что абсолютно цены ни на что не поднялись. Как они были, так и они остались. Да, не хватает иногда продуктов, когда слишком много закупаются, но они пополняются постоянно, и большие очереди. Но вот, чтобы сказать, что кто-то спекулирует или каким-то образом наживается на общественности, абсолютно это я, по крайней мере, не замечал. Абсолютно нормальные такие же цены, которые были до этого.
Константин, я как понимаю, вы даже не знаете, когда сможете вернуться на родину. Какая у вас ситуация? Что происходит сейчас?
Такая ситуация. Я приехал 12 февраля, собирался вылететь 6-7, ну, после 6 марта. И вот как раз после 6 марта началась вот эта ситуация. То есть полностью отменили рейсы. Разные, значит, авиакомпании тоже. Ну, соответственно, даже купленные билеты вернулись. После этого я еще попытался купить визаэровский билет по полет. И купил. Я его приобрел на 5 апреля. Но после карантина, объявленного в Грузии уже, также этот полет был отменен визаэром. И мне этот, значит, пришло письмо, что, значит, ваш полет отменяется. И то есть вылетов нету. Сейчас из Италии, по крайней мере, такая ситуация. В Европе вот сейчас мы знаем, что вот через Вену там полеты будут через Берлин, где еще какие-то города. Но, по крайней мере, Италия в этом списке не присутствует.
И что говорит посольство Грузии в Италии вам? Вы звонили на горячую линию, обращались письменно?
Я обращался письменно, позвонил 2 раза. Вот сейчас еще мои близкие звонили, понимаете? И тут какие-то неприемлемые вопросы не по делу, понимаете? Люди интересуются, что я ем, что я делаю, почему я сюда приехал, а не тем, чтобы чем помочь и как можно вообще мне помочь, да? То есть я какую-то большую надежду на посольство уже не имею. Тут конкретно я послал конкретное свое заявление посольство с определенными требованиями. Это несколько пунктов, что... Значит, первый элементарный вопрос, это когда я спрашиваю, будут ли полеты или когда будут. И вот сейчас вот я переговаривал, говорят, что до 10 апреля ничего не будет. Хотя после 10-го, что будет, тоже неизвестно. Начинает вопрос, они не могут ответить. Предоставляют ли они убежище или с кем, значит, имеют деловые отношения в этом плане, какими организациями или структурами. В этом плане они тоже не смогли дать на горячей линии ответ. И о помощи уже с финансовой уже ничего не говорил. И четвертый пункт у меня был, что, значит, просьба, если все хотя бы вот из этих трех пунктов ничего невозможно сделать, хотя бы мне письменно подтвердите, что вы не в силах мне помочь вот таким как-то этим образом. Чтобы я бы хотя бы этот документ вы имел бы, обращаясь к кому-либо другому. Это мой опыт общения с посольством. Сегодня я еще раз переслал, чтобы попросил, чтобы вы ответили бы на мое заявление. Но пока ответа нет.
Как вы думаете, это потому что Италия целиком закрыта, или же это все-таки грузинские власти как-то сторонятся большого потока граждан Грузии?
Я думаю, это второе, потому что это, конечно, мое субъективное мнение. Я, как вы сказали, обычный человек, читающий там какие-то заявления министра, допустим, да, там еще какие-то продажи, которые я могу здесь смотреть через интернет. У меня создается впечатление, что когда есть такое заявление, что поэтапно будут вывозиться люди, да, значит, что значит поэтапно? Значит, решение принято. Есть какой-то определенный у них график, и с этим графиком я должен мириться, правильно? Потому что если я, когда вот госпожа Хатуна, я забыл, Тотлазе, по-моему, да, заместитель, но передача заявляет, что как будто бы Италия закрыла свое воздушное пространство, и как будто сюда нельзя прилететь. Я не думаю, что это так, потому что как раз дипломатические отношения для того и существуют, чтобы какие-то определенные эти чартерные рейсы назначались бы и летели туда сюда. Если чартерный рейс может прилететь в Германию или, значит, в Австрию, почему он не может прилететь в Италию? Значит, это, скорее всего, просто решение государства, что от кого-то надо, можно вот так отказаться временно. Что такое этап? Мы упираемся в, значит, цену этого билета на самолет. Потом, как попасть на этот самолет? Потому что я, например, смотрю вот этот рейс, там ничего не фиксируется, ни одна дата. Есть, значит, какие-то определенные чартерные рейсы. Как теперь на этот чартерный рейс попасть? Какая гарантия, что посольство не на мое письмо не может ответить, а они со мной свяжутся и как-то помогут мне приобрести билет и попасть на этот самолет? Ну, вообще, очень много вопросов. Я думаю, просто у меня такое впечатление, что мы попали вот в этот нежелательный список, потому что, если так считать, мы в эпицентре, правильно? Мы должны быть на первом месте, что получается. То есть, кто в эпицентре, тот, значит, ждет в очередь свою. Да? Ну, как-то вот так.
А с другой стороны, чартерный рейс. Как вы считаете, насколько это безопасно в самолете лететь для вас, если будет такой рейс и появится такая возможность?
Мое мнение, я думаю, что прямо не только на границе должны проверять, а когда летит этот чартерный рейс, уже здесь должны проверяться люди с каким-то определенным симптомом, чтобы отделить их от людей, которые не имеют каких-то определенных симптомов, да, температуру, что-либо. То есть это даже можно, я думаю, и самолет это можно как-то организовать. Поэтому я считаю, что здесь уже на месте надо это контролировать. Второй момент, предлагались другие варианты, допустим, почему только чартерные рейсы или, допустим, не используют морской какой-то путь, да, то такие-то тоже версии выдвигаются, там, пароход или лайнер, ну, что там будет, он идет как раз столько времени, сколько может быть на карантине, как понадобится, да. Это чисто организационный вопрос, но я не думаю, что это такими большими трудностями убираешь какие-то определенные трудности. Я думаю, это просто должно быть очень такое четкое желание государства. Потому что даже вот этот чартерный рейс, да, ну, я не понял, почему ведутся переговоры с Аэрзена и почему как это такая определенная ставка 200 евро, вот это было такое заявление. Почему не ведется переговоры, допустим, с Wizz Air, Ryanair, которые это, значит, cheap flight, да, они дешевые полеты делают, реализуют. Что нельзя с ним об этом вести разговор. Потом, я не знаю, что это за ставка 200 евро. Вот нет у меня, вот это, я сейчас живу за свой счет, да, помогают мои друзья, близкие, вот здесь местные люди. Кстати, это грузины выявили тоже свое желание мне помочь и помогли мне. Да, моя ситуация немножко сейчас уже стабильна. Но вот другие люди, у кого нет денег, что им с ними будет?
Константин, очень интересно. Вы сдалека сейчас наблюдаете, что происходит в Грузии. Вы сами находитесь там в карантине. И вот взгляд со стороны. Люди напуганы в Грузии, особенно чем в Италии. Допустим, паника. Где, по вашему наблюдению, больше ощущается?
Я вот наблюдаю общение людей, вот какие-то переписки. Кстати, даже агрессия какая-то выявляется, особенно к тем, кто остался за рубежом. Я вот такие какие-то реплики читаю, ну, можно просто с ума сойти. Прямо до проклятия проходит и матерщина, что типа, вот вам так и надо, сидите там и не приезжайте на родину. То есть мои конституционные права вообще отменены. Я хочу в сторону старанцев сказать кое-что. Несмотря на то, что, ну, конечно, эта эпидемия очень серьезно коснулась и большие жертвы, сам моральный дух итальянцев очень, ну, я бы позавидовал, потому что они очень смело встречают это препятствие на своем жизненном пути и очень поддерживают друг друга. То есть этот патриотизм у итальянцев оказался на высоком пьедестале. И поэтому, наблюдая за ними, можно брать пример. Теперь то, что касается нас, ну, чувствуется, что, допустим, если так в континууме брать, то какая-то проблема возникает, всегда мы им препятствия не можем преодолеть. И постоянно мы, вот, я замечаю, что наша тенденция отчуждения как какого-то только перебросили в будущее, как ответственности, да, вот сейчас мы не смогли, но завтра будем готовы. Или же какие-то общие фразы. Сейчас тщательно читаю государственные структурные заявления на этих сайтах, Министерство внутренних дел, что заявляет, как заявляют, какие вот там. Ну, вот читаешь, и ты понимаешь, что за каждое слово можно зацепиться. Вот говорят, мы привезли 33 тысячи человек. Очень легко можно это перепроверить, кого перевезли и не привезли. Там господин Давид заявляет, что посольство работает 24 часа и помогают продуктами, ночлежкой и так далее. Это тоже можно перепроверить. А кто мне помогает с ночлежкой? Мне никто не помогает. Я не буду говорить, какая у меня возможность, или у других людей какая возможность. Я это не обсуждаю сейчас. Я просто ставлю вопрос. Кто мне сейчас это помогает? Нет, только близкие люди. То есть получается, опять это друзья, опять это близкие люди, даже мне незнакомые люди. Такое тоже есть. А теперь вопрос становится, что не существует какого-то НЗ, какого-то бюджета, что выделено, для чего выделено. Как вот в Марнеуле что-то случилось, значит, можно уже и палатки раскрыть, можно отцеплять и так далее, и так далее. Тогда возникает вопрос, а что, нельзя было на стол так чатно, например, привезти, допустим, там где-нибудь изолировать? Это, неужели это большие затраты? Или хорошо, допустим, не приедем туда, здесь нас изолируют. Я в городе Риме, тут, значит, полно гостиниц пустых, которые стоят. Я более чем уверен, что любой хозяин этой гостиницы за очень минимальную цену запустит людей в гостиницу, чтобы она работала. Можно же какие-то вот эти организационные... неужели государство не может выделить день 30-40 лар на человека, хотя бы минимально? Или каким-то образом какое-то пособие выделить людям, которые здесь остались? Минимально, но это же все-таки какое-то, значит, отношение к собственным гражданам, да?
Понятно. Вы профессиональный психолог, и совет, что больше всего помогает в это время? Вот что вам помогает?
В таких случаях очень опасно включать воображение или фантазию. Всегда надо абстрагироваться от этого. Это в первую очередь и успокоиться, взять себя в руки. Это очень важно. То есть мы иногда решаем, лишь бы что-то решить или действовать, чтобы как-то себя успокоить. На самом деле это неправильно. Вначале надо успокоиться и потом действовать. И вот первый шаг, наверное, в таких ситуациях это всегда успокоиться и принять реальность, какая она есть. Осмотреться, что происходит, как происходит. И действовать максимально четко, осторожно и по правилам. Да? Вот когда советы дают, там, вот, здесь выдается какая-то определенная инструкция. Да? Нам сказали, что пейте часто теплую воду или горячую, не без значения. Мойте руки. Да? Элементарно вещи. Это инструкция, и это надо исполнять. Это очень элементарно. Но к этим инструкциям мы включаем такой формат ожидания, что вот сейчас эта болезнь придет ко мне и постучится в дверь. Начинаем увлекаться определенными статистиками. Постоянно, вот заметьте, все сидят на статистике и смотрят, где кто умер, сколько умерло, и значит, наблюдают новости постоянно, то есть в течение целого дня муссируют одна и та же тема. Я бы не советовал такими вещами заниматься. Лучше всего один раз утром. Вечером не стоит, лучше утром. Ознакомиться с ситуацией, если вам это очень интересно. А в остальном просто придерживаться тех инструкций, которые, значит, указаны врачами и другими специалистами. Очень важна гражданская солидарность. Вот эти моменты, когда, понимаете, вот люди закупают все, а на самом деле реально нужно им это, не нужно, они даже не задумываются. В таких случаях всегда лучше упрощать свой рацион и обогатить его немножко пользы, разнообразно сделать, вот в каком плане разнообразно. Ну вот, если там из-за макаронов убивают, я думаю, из-за морковки никто не убивает. То есть из-за овощей никто не убивает, да, друг друга там. Вот на такие вещи надо обращать, на вообще нежелательно думать, что ты сам должен стать хомячком, сидеть дома и, значит, это себя все забивать. Можно заняться полезными вещами. Я лично сам вот в этой ситуации нахожусь в карантине. Лишний раз я не могу выйти на улицу, потому что меня остановят, будут задавать много вопросов, и мне это не нужно уж точно, да, оправдываться, потому что не все итальянцы знают английский. И у меня есть моя литература, которую я читаю, обдумываю какие-то вещи. И человек, когда занимается своим делом, то, что ему нравится, он успокаивается всегда. И поэтому не надо опережать события, думать вместо будущего, да, а что будет в будущем. А мы никто не знает, что будет. Мы живем здесь сейчас, и поэтому надо ограничиваться на радиусе своей руки, своего взора. Да? Что я могу сделать вокруг себя? Что я могу сделать для своих близких? Но не надо вот эту всю ответственность брать на... или не то чтобы ответственность, а воображение как бы увлекаться, что вот если я это не сделаю, то будет еще хуже. Да? Вот эти такие вопросы, они всегда... То есть необдуманный шаг всегда ведет к каким-то тяжелым последствиям. Поэтому всегда есть такая даже поговорка, если ты не знаешь, если не знаешь, что делать, лучше ничего не делать. Поэтому всегда надо взять себя в руки, успокоиться и равномерно, так спокойненько принять обстановку и начать думать и действовать. Оценивать ситуацию, что ты можешь и где что можно сделать.
Гостем недели был находящийся в Италии грузинский психолог Константин Позов. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
В Грузии в связи с распространением коронавирусной инфекции надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Минздрав совместно с Национальным центром контроля заболеваний разработал специальные правила захоронения возможных жертв COVID-19. В чем заключаются изменения в похоронные ритуалы, позицию грузинской православной церкви по этому вопросу и ситуацию с уровнем ответственности грузинского общества, выяснял Владимир Унанянц.
герметично пластиковом мешке без права доступа родных и близких к гробу. В Грузии разработаны правила похорон на случай смерти кого-либо из граждан от коронавирусной инфекции. В специальном документе, подготовленном Центром контроля заболеваний и Минздравом, отмечается, вскрытие защитного покрова категорически запрещено, а захоронение должно быть осуществлено не позднее, чем спустя 72 часа после констатации смерти. Хотя представители Всемирной организации здравоохранения заверяют, что вирус передается исключительно воздушно-капельным путем, тем не менее его частицы могут оставаться на одежде и теле покойного в течение нескольких часов. Именно поэтому тело должно быть немедленно герметично упаковано. Как заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, правила захоронения людей, умерших от коронавируса, являются обязательными и должны соблюдаться с максимальной точностью.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала полный набор правил и положений, которым каждый должен следовать в самых разных ситуациях. Так что, конечно, мы также полностью соблюдаем общий набор правил, которые должны соблюдаться в этой ситуации. Эти правила являются обязательными, поскольку они касаются особенно важной проблемы общественного здравоохранения. Поэтому все правила, изданные этим конкретным приказом министра, должны выполняться с максимальной точностью.
Именно по этой причине Испания отказалась передавать Грузии троих ее граждан, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Транспортировка тел в данной ситуации не представляется возможной, поэтому было принято решение похоронить их на месте. Как заявили грузинской службе «Радио Свобода», родственники одной из погибших, Циры Алиханашвили, они обратились в посольство Грузии в Испании за помощью в транспортировке тела на родину, но официальный Мадрид ответил отказом. 34-летняя гражданка Грузии была похоронена на кладбище Акрам в испанской столице. Перезахоронение будет возможно лишь через 5-6 лет. Цира Алиханашвили прибыла в Испанию 2 марта после того, как в Грузии у женщины обнаружили злокачественную опухоль. Она проходила курс химиотерапии в одной из мадридских клиник, где и заразилась. Еще одна гражданка Грузии, 74-летняя Додо Асамбадзе, последние 20 лет проживавшая в городе Орнадо, также была похоронена на местном кладбище. Ее тело доставили к месту захоронения прямо из больницы, без каких-либо прощальных церемоний. Что касается третьего, 73-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Барселоне и также ставшего жертвой эпидемии коронавируса в Испании, семья приняла решение о кремации. Грузинская православная церковь, упорно отказывающаяся следовать некоторым рекомендациям в области эпидемиологической безопасности, в вопросе захоронения возможных жертв инфекции, оснований для противодействия правилам, разработанным медикам, не видит. По словам протоиерея Теодора Гигнадзе, с точки зрения христианства никаких противоречий нет. Возносить молитвы можно и дистанционно.
Молитвы помогают душе усопшего. Мы все должны помнить, что обязательно умрем, будь то от вируса или нет. Человек, который думает о смерти, преобразует свой внутренний ресурс в вечные ценности. И это само по себе хорошо. Я не вижу никакого противоречия с разработанной рекомендацией. Мы можем не знать, где находится могила человека, но все равно молиться за него. Так что здесь нет никаких проблем.
При этом церковь решила нанести по коронавирусу духовный удар. Начали с Тбилиси. Грузинскую столицу благословил с небес епископ Батбийский Яков. Священнослужитель с Иерусалимской иконой Божьей Матери облетел город на вертолете. Теперь ГПЦ планирует более масштабное мероприятие – воздушный крестный ход по периметру страны. Правда, в патриархии не уточняют, как это будет осуществлено в условиях наличия оккупированных территорий. Тем временем в правительстве рассматривают возможность введения жесткого карантина в масштабах всей страны. Как заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундад, решение может быть принято, исходя из поведения граждан страны, нарушающих правила самоизоляции.
Если не будет адекватного общественного поведения и эпидемиологическая ситуация станет сложной, вопрос о введении всеобщего карантина будет вынесен на повестку дня.
При этом депутат не исключил, что решение может быть принято до Пасхи, которая в этом году будет праздноваться 19 апреля. Некоторые священнослужители сами призывают паству воздержаться от прихода в церковь даже в значимые для православных христиан дни. Во время проповеди в Спасо-Преображенском соборе в Тбилиси отец Шалва обратился к прихожанам с просьбой воздержаться от массовых подношений в храмах в день поминовения усопших, которые отмечаются каждую субботу Великого Поста.
Я хочу обратиться к вам. В день поминовения усопших не надо приносить еду в церковь. Раздайте ее своим нуждающимся соседям. Тем же, кто хочет пожертвовать деньги, я предлагаю. Все мы видим, что нашим соотечественникам, остающимся за границей, сейчас очень тяжело. Многие остались без работы и не имеют средств к существованию. Например, в Барселоне создана кризисная группа, чтобы помочь гражданам Грузии. И вы, чтобы сделать доброе дело во имя душ покойных, можете перевести деньги этим людям. Сегодня самое время помогать друг другу. Многие люди в Грузии остались без еды, поэтому не пытайтесь накрывать большие столы в этот день. Будет ли полезно для вашей души, если вы будете голодать потом, а ваш сосед умрет от голода сегодня?
Тем не менее, призывы сохранять социальную дистанцию соблюдаются не очень хорошо. По словам директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, скопление людей постоянно фиксируется на окраинах Тбилиси, у Черепашьего озера и озера Лиси. Гамкрелидзе призвал сограждан в ближайшие пару месяцев воздержаться и от традиционных застолий, пообещав по окончании эпидемии пригласить всех желающих отметить это событие, а пока сосредоточиться на выполнении рекомендаций медиков. На данный момент из 81 гражданина, у которых подтвержден коронавирус, известны имена лишь двух человек. Это сын главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, глава наблюдательного центра медицинской корпорации ЭВЭКС Николос Гамкрелидзе и замминистра сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе. Оба лично объявили о болезни, исходя из соображений безопасности окружающих. В остальных случаях действует запрет на разглашение имен, основанный на законе о защите персональной информации, тайны личной жизни, а также на соответствующей статье Конституции. Обнародование подобной информации возможно только в том случае, если это поможет предотвращению распространения инфекции. В данный момент медики заявляют, что контролируют ситуацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.